Глава 11. «Я так понимаю, теперь мы все сходимся в том, кто у нас основной подозреваемый», — резюмировал Эйнсли. 12 членов спецподразделения, набившиеся в кабинете Ньюболда, ответили ему дружным согласием. Сам лейтенант встал поодаль у стены, предоставив Эйнсли свое кресло за рабочим столом. Команда из 3 сержантов, включая Эйнсли и 10 детективов, была взволнована, чтобы не сказать вдохновлена, перспективами, которые открывала информация, полученная Сандрой Санчес и извлеченная из подросткового досье Элрея Дойла. Узнав криминальное прошлое Дойла, сержант Грин взорвался. «Вот ведь порочная система! Ну, не безумие, когда общественная безопасность...» «Мы с лейтенантом уже обсудили этот вопрос, Пабло», — перебил его Эйнсли. «Не полностью согласна с тобой. Многие думают так же, и, надеюсь, положение скоро изменится. Пока же нам придется с этой системой мириться. Как бы то ни было, мы сумели заполучить досье на Дойла». Грин, все еще кипевший от возмущения, только выдавил. «Окей. Первое, что мы должны сделать, — сказал собравшимся Эйнсли, — это немедленно возобновить наблюдение за Дойлом. Поэтому я прошу тебя, Пабло, и тебя, Хэнк, составить расписание дежурств на ближайшие 48 часов. Хорошо бы иметь его прямо сейчас, прежде чем мы разойдемся. Я буду дежурить с остальными. Поставьте меня в пару с Загаки».
«Будет сделано, Малкольм», — сказал Брюмастер.
«Следует помнить две вещи», — продолжал Эйнсли. «Во-первых, мы должны быть дьявольски осторожны, чтобы Дойл не почуял слежки. Но при этом нам придется держаться близко к нему, чтобы не упустить из виду. В общем, балансировать на грани. Но каковы ставки, вы все знаете». «И вот еще что». Эйнсли снова обратился к сержантам. «Не пишите в график дежурств детектива Боуи. У меня есть для нее другая работа». Он посмотрел на Руби Боуи, которая стояла у двери. «Руби, познакомься поближе с трудовой биографией Дойла. Нам известно, что он водит грузовик и работает на разные компании. Хорошо бы выяснить, на какие именно. И еще конкретнее, кто был его работодателем, где он находился и что делал в каждый из дней, когда были совершены серийные убийства. Наводить справки придется скрытно. Нельзя, чтобы кто-нибудь выболтал Дойлу, что мы им интересуемся».
«В таком случае, — сказала Руби, — мне хорошо бы иметь всю информацию, которая есть на Дойла, включая отчеты о наблюдении за ним на первом этапе операции.
Я прослежу, чтобы тебе сняли копии с них сразу после окончания собрания». Эйнсли оглядел всех, кто был в комнате. «Кто-нибудь еще хочет высказаться? Может, есть вопросы?» И когда таковых не оказалось, подвел итог. «Значит, пора браться за дело». Наблюдение за Элреем Дойлом продолжалось 3 недели и 2 дня. По большей части круглосуточное бдение детективов оказалось, как обычно и бывает, монотонным и даже скучным. Впрочем, порой слежка хотя бы ставила перед ними интересные профессиональные задачи, в тех, например, случаях, когда нужно было вести наблюдение в местах, где трудно было не попасться на глаза подозреваемому. А вот погода детективам не благоприятствовала. Почти все время она была просто омерзительной. Как раз к началу операции на Южную Флориду надвинулся холодный фронт, пришедший из Техаса, который определял погоду целых 2 недели. Было ветрено. Почти без перерывов лил дождь, крайне затруднявший слежку за Дойлом, который много времени проводил в разъездах на грузовиках. Когда автомобиль детективов долго сидел у него на хвосте, возникала опасность, что Дойл обратит на него внимание, заметив в зеркале заднего вида. С другой стороны, видимость в дождь становилась такой ограниченной, что нельзя было и отпускать объект наблюдения далеко вперед, чтобы не потерять его. Эту проблему отчасти удавалось решать, используя для слежки 2, а то и 3 машины, экипажи которых держали между собой непрерывную радиосвязь. Машины попеременно шли следом за грузовиком Дойла. На жаргоне полицейских это называлось «лягушачьими прыжками». Вариант с 3 транспортными средствами. Обычно использовался фургон какой-нибудь коммерческой фирмы и 2 заурядные с виду легковые машины. Применялся в тех случаях, когда Дойлу поручали междугородние рейсы. Во время поездки в Орландо все шесть детективов в трех автомобилях наблюдения упустили грузовик Дойла из виду, как только он в пелене дождя въехал в черту города. Они долго кружили по Орландо, кляня погоду. И все же Чарли Турстону и Луису Линаресу, которым достался в тот день почтовый фургон, удалось обнаружить Дойла. Они сумели разглядеть подозреваемого сквозь витрину пиццерии, где он обедал в одиночестве, склонив мощные плечи над тарелкой. Грузовик он припарковал поблизости. После того, как Турстон по рации информировал остальных, что пропажа нашлась, Линарес не выдержал. «Черт побери, этот верзила нас просто измотает. Так ведь может годами продолжаться». «Знаешь, Луис», — невозмутимо отозвался Турстон, — «поди и скажи об этом самому старине Дойлу. Так, мол, и так, ублюдок, мы устали от этого дерьма. Хватит дурака валять, пора уже замочить кого-нибудь».
«Угу», — обиженно проворчал Линарес, — «тоже мне стендапер».
Если не считать нескольких дальних поездок, наблюдение по большей части приходилось вести вблизи дома, где жил Дойл. Но здесь возникали свои сложности. Еще когда была жива мать Элрая Дойла Бьюла, они поселились в двухкомнатной деревянной хижине, стоявшей рядом с железнодорожными путями на пересечении 23-й Северо-Восточной улицы и 35-й Уинвуди. В этой никогда не ремонтировавшейся хибаре Дойл обитал и сейчас, держа в маленьком дворике свой старый пикап. Посторонний автомобиль, припаркованный в таком месте продолжительное время, неизбежно привлек бы к себе нежелательное внимание. Днем машины для наблюдения приходилось менять очень часто, ночью и в особо скверную погоду чуть пореже. Тонированные стекла машин позволяли надеяться, что лица детективов не примелькаются местному населению. А еще были вечера, когда группам наблюдения приходилось часами просиживать у облюбованных Дойлом захолустных злачных мест. Одним из них был стриптиз-бар «Театр кисок», другим — ночной клуб «Гарлем». Оба заведения числились у полицейских рассадниками наркомании и проституции. «Боже мой!» — взвыл Дион Джакоба, сидя третий дождливый вечер подряд в машине, припаркованной через дорогу от входа в кисок. «Неужто гаденышу разок в кино не сходить? Хоть бы какой-то смысл был посидеть от него редка через два». В бары и другие освещенные места детективы вслед за Дойлом не заходили, понимая, что там их кто-нибудь может узнать в лицо. После без малого трех недель круглосуточной слежки ни один из детективов не заметил за Дойлом никакого криминала, никаких странностей в поведении. Эйнсли, прекрасно понимавший, что люди все более тяготятся скучной работой, пытался поддерживать в них боевой дух с помощью новой информации, поступавшей в основном от Руби Боуи. Боуи начала свои поиски с посещения отдела социального обеспечения, расположенного в центре Майами, где ей предоставили доступ к записям о всех этапах трудового пути Элрая Дойла. Ограничившись двумя последними годами, она выяснила, что в этот период Дойлу давали работу пять фирм, находившихся в Майами или его окрестностях. Overland Tracking, Prieta Fast Delivery, Superfine Transport, Porky's Tracking и Suarez Motors and Equipment. Долго он не задерживался нигде, предпочитая переходить от одного хозяина к другому. Боуи посетила все эти компании, каждый раз основательно промокнув, потому что от ливней не спасали ни зонтик, ни плащ. Охотнее всех вызвался ей помочь Элвин Травина, хозяин Overland Tracking. Крошечный, как бы сохшийся человечек лет около 70, который многократно извинялся, что его книги в страшном беспорядке, хотя на самом деле велись они безупречно. Без малейших затруднений он сумел разыскать все путевые листы Элрая Дойла за последние два года, где были четко проставлены даты, время, километраж и расходы по каждому рейсу. Хозяин даже не позволил Руби утруждать себя перепиской, а позвал секретаршу и велел снять копии. Старика не пришлось принуждать и к разговору о Белре и Дойле. «Да, до меня доходили слухи, что у него были неприятности. Ну, я сразу решил. Это не моего ума дело, лишь бы он не натворил чего-нибудь здесь у меня. А такого никогда не бывало. Нет, было, конечно, пару раз, но ничего серьезного.